Священная Земля. Духовные писания на Йога-радио. 14:05 в Киеве. Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Священная Земля», в рамках которой мы изучаем священные писания, в частности, древний ведический трактат «Бхагавад-гиту». И делаем это мы вместе с Ананда Киртаном. Ананда Киртан, приветствуем вас на наших волнах.
Добрый день, Нина. Добрый день, дорогие наши слушатели. Я очень счастлив быть снова вместе на волнах нашего прекрасного радио.
Нашего прекрасного йога-радио. Ананда Киртан, мы остановились с вами на главе 5, стих, по-моему, 7. Будьте добры, прочитайте, как звучит эта шлока.
Мне кажется, текст номер 6.
Так, извиняюсь, могла, да, пропустить.
Ага, у нас было 2 прекрасные передачи, которые мы фактически дошли до этого стиха и как-то остановились и обсуждали вопрос, как изменить сердце, и 2 передачи, которые, ну, фактически проскочили мимо Бхагавад-гиты, но были, на мой взгляд, наполнены очень важным вопросом и, надеюсь, с какой-то пользой и ответы. Ну а сегодня мы продолжаем читать Бхагавад-гиту, глава 5, которая называется «Карма-йога» или «Деятельность в сознании Кришны». И это несколько отличает ее, скажем, от 3 главы, где просто предлагается карма-йога, где Кришна описывает, что такое благочестивая деятельность, как человек, в принципе, должен устроить свою жизнь в соответствии с гармонией этого мира. И тем не менее, вот он в 5 главе возвращается опять к деятельности и объясняет, что помимо гармонии этого материального мира, есть еще гармония с высшим миром. И тут перед нами раскрывается другая сторона. И в чем же вот, собственно, разница? Что существует другая реальность, и та реальность, о которой Кришна будет говорить в 5 главе, и будет фактически обучать, давать наставления, каким образом человек может научиться действовать здесь, в пределах материального мира, то есть в пределах тех условий, в которых мы привыкли осознавать себя, как, ну вот, есть мир какой-то вокруг нас, мы живем в этом мире, и для большинства из нас, для многих до сих пор это и остается единственной реальностью. То есть люди думают, что вот это и есть реальность, в которой они живут, и вот тело, которое у них есть, это и есть они, и, ну, люди как-то пытаются жить вот с этими реалиями, которые предлагает им этот мир в соответствии с местом, временем и обстоятельствами, в которых находятся люди. И Кришна в 5 главе объясняет, что есть другая реальность, и к этой реальности мы тоже имеем отношение. И какое это отношение? И во 2 главе он очень ясно описал разницу этих 2 реальностей, начиная с того, что духовный мир, он имеет тоже определенную природу. И эта определенная природа принципиально отличается от тех условий, в которых мы здесь находимся. И этот мир, в котором мы сейчас находимся, Кришна объясняет, как этот мир просто временный. И в силу своей этой временной природы она проявляется в том, что этот мир рождается в какой-то момент, этот мир имеет какое-то развитие, потом достигает своего пика. В отдельных случаях он производит побочные продукты, и потом он начинает увядать, старение, болезнь, смерть. То есть вот фактически вот такой вот судьба, что ли, этого материального мира и нас как часть этого материального мира, в общем-то, мы живем по этим же принципам. И объясняя вот эту разницу, он говорит о том, что это не естественно для нас, а естественно как раз наша изначальная природа. И это другая реальность. Реальность, которая имеет тоже определенные качества. Эти качества, они в ведической культуре определены как сад, читананда, виграха.
Очень радостно, Ананда Киртан, что существует эта реальность на самом деле. Я думаю, что многие из нас, большинство из нас чувствуют эту реальность. Не зря, наверное, да, вот Карл Маркс, даже такой вот атеист, говорил о том, о той человеческой потребности, основная, вот, да, как есть инстинкты, вот что кушать, совокупляться и так далее, да, еще существует еще один инстинкт, это вот потребность в какой-то религии, да, в какой-то религиозности. То есть это реально у человека на физическом уровне, да, можно даже ощутить, что всегда есть какая-то потребность вот в этом плане, какая-то духовная потребность. То есть эта реальность, она всегда с нами, Ананда Киртан, вот к чему я.
она исходит изнутри, и ничего с ней поделать нельзя. То есть она побуждает нас все равно смотреть в эту сторону. И, конечно же, цивилизованное человеческое общество, я говорю цивилизованное, потому что человеческое общество – это уникальная такая форма жизни на Земле, которую веды определяют как разумное животное. Потому что единственная форма жизни, у которой дана такая возможность выбрать самому свое бытие. Хотим ли мы жить как цивилизованные, и тогда человек, безусловно, он реализует вот эту внутреннюю потребность к, собственно, вот этим главным пунктам, о которых я чуть ранее сказал, сат-чит-ананда виграха, стремление к вечности, стремление к полному знанию, или как достичь эту вечность, и в конечном счете ананда – это блаженство. То есть, как реализовать все это. И более того, реализовать это возможно разными методами, но мы говорим еще и виграха, то есть личность. Самая высшая форма реализации этого является личность. То есть оставить за собой право остаться личностью. То есть это очень важный момент. И поэтому люди, они, включая Карла Маркса, будь то Карл Маркс, не Карл Маркс, но Карл Маркс, может быть, он эту идею хорошо так выразил вот в тех терминах, которых вы сказали.
Ему пришлось, ему некуда было деваться, он же умный был человек.
Ну да. И поэтому любой разумный человек, он приходит к этой идее. И мы приходим к этой идее по одной простой причине, потому что это естественно для нас. И как раз те условия, в которых мы оказались, бытие в материальном мире, бытие без понимания абсолютной истины, ну, скажем так, без религии. То есть, когда человек разрывает свою связь с религией, ну, это, конечно же, такое очень общее понятие религия, но смысл понятен всем. Религия – это связь с Богом. То есть, если человек разрывает свою связь с Богом, он остается один на один вот с этими условиями. Что ему приходится согласиться с тем фактом, что, ну, так как мы уже родились, как бы этот факт состоявшийся уже, да, то есть мы уже приняли как данность, но теперь остаются и остальные факты, от которых не отмахнуться. Это старение, болезнь и смерть. И тогда человеку остается только одно – принять это как самость и принять это как неизбежное зло. И, в общем-то, жизнь такая, она теряет всякий смысл. Если человек, конечный итог всего, что ты умрешь, то какой смысл тогда рыть колодец? Какой смысл садить дерево, скажем, как такое, как оливки, к примеру? Ты садишь дерево, и ты плодов их никогда не попробуешь, потому что они там дают через поколение, что ли, плоды. Это, может быть, твои дети или внуки попробуют. Но какой тогда в этом смысл? Какой смысл рожать детей, если ты умрешь, и знаете, как... Песни помню сейчас советских времен. Ах, без меня, и солнце в небе не вставало, когда бы не было меня. То есть даже солнце не будет вставать, потому что ты оставляешь этот мир, и для тебя все заканчивается. И смысл тогда? И единственное, какой приобретает жизнь смысл, это тогда, конечно, чувственное наслаждение. Живем один раз, и надо успеть все. Но когда такая концепция входит в жизнь, и это становится такой критической массой, когда человеческое общество обретает такую критическую массу с этой концепцией жизни, эта же жизнь становится невозможна. Эта жизнь становится все равно, что в сумасшедшем доме, потому что этот мир превращается в животных, которые живут по закону, кто сильнее, тот и прав. И единственное, что нужно успеть в этой жизни, отодрать, забрать, украсть, чтобы успеть понаслаждаться. Это тяжелая форма существования, когда человек, и он не понимает этих вещей. Но факт заключается в том, что это вот это вот состояние, жажда этих трех вещей, вечное знание и блаженство, оно живет в нас, и оно не дает нам покоя, потому что это естественно для нас. Мы вечны. И, казалось бы, такой факт, Инна, согласитесь, да, ведь все умрем. Знаете, как есть такой... старый анекдот, который мне очень нравится, очень философский анекдот. Ну, конечно же, как говорят, с бородой, когда два друга встречаются, и один такой грустный, другой спрашивает, что такой грустный? Он говорит, да, был сегодня на кладбище. И он с тревогой говорит, что кто-то умер? Он, ты не представляешь, там все умерли.
Да.
Такой вот старый анекдот. И смысл в том, что ну, действительно же как бы все умирают. Ой, Господи. Вспомнил этот анекдот и целая история, связанная с этим анекдотом. Такие вот философские моменты.
Ну, грустный момент, на самом деле, Ананда Киртан. Вроде как бы анекдот, да, ну что-то как-то вот, не знаю, не смешно. Да, на самом деле, вот, вот этот вопрос мы тоже обсуждали как-то в чате, я видела вот наши радиослушатели. Один человек пишет, мы все умрем, да, другой пишет, мы будем жить все вечно. И вот тут вопрос возникает.
Да, и смысл в том, что как раз опять вернулся к мысли, думаю, что же я упустил какую ниточку, что вот Инна прекрасно заметили, что это прекрасная новость, что мы на самом деле вечны. И вопрос только заключается в том, что как нам вернуться к этой реальности? То есть жизнь в этой реальности, временное и полное страдание фактически, мы имеем опыт. То есть этот опыт у нас, он проистекает из нашей жизни, вот уже той, которую мы приобрели в процессе тех лет, которые кому-то вот уже прожил кто-то больше, кто-то меньше. Но у нас совершенно отсутствует реальный опыт той жизни, соприкосновение с духовной реальностью, где все вечно, полно знания и блаженства, и то, что нас так тянет. Потому что вот в связи с чем анекдот-то был, что, казалось бы, это состоявшийся факт. То есть, знаете, есть какие-то вещи, которые достаточно естественны. Да? Вот я сейчас сижу, я даже не думаю о том, как дышать. Но почему? Потому что это естественный процесс. То есть для меня это естественно, это настолько естественно дело, что я даже на это не обращаю внимания. И фактически смерть – это такой же естественный факт, который очень схож с тем, что ну, дышат все, все умирают. То есть кем-то я могу в жизни стать, могу не стать, но то, что умру – это факт. И тем не менее, этот факт, казалось бы, это, если это было бы так естественно, почему же мы так не можем принять его естественно? Почему он становится такой неестественной для нас какой-то фазой жизни, которая, может быть, пока ты молодой, об этом не думаешь, но когда годы берут свое, и когда, знаете, так холодок начинает бежать по спине, что уже, наверное, не за горами и смерть, то уже от этого не отмахнешься, и как с этим жить? И никак нельзя принять это как естественное. Как для человека, который умирает, и по факту для тех, кто окружен с этим человеком, родственники, близкие, друзья, когда кто-то из близких умирает, ну, точно нельзя никак это принять, как естественный такой вот факт. И это как раз все лежит вот в сфере нашей изначальной природы. И Кришна, он объясняет эту разницу. И он на этих же примерах, вот фактически, о которых мы сейчас говорим, он фактически все эти примеры приводит, объясняя, что для нас это состояние пребывания в материальном мире, оно очень неестественно. И вот что же делать? И возникает вопрос. То есть, с одной стороны, мы сейчас здесь, и это факт, и нам с этим фактом надо как-то скоординироваться, принять этот факт. И с другой стороны, нужно, очевидно же, что-то менять. То есть, как-то нужно перегруппировать свою жизнь, построить ее, наверное, на каких-то принципах. Но откуда взять эти принципы? И тут на помощь приходит, конечно же, ведическое знание, либо, в принципе, любая авторитетная духовная культура. Будь то христианство, мусульмане, ну, в данном случае мы на волнах йога-радио говорим о Бхагавад-гите. И это такое вот легкое вступление к тому, что в 5 главе Кришна, он начнет объяснять Арджуне, как можно жить, как нужно действовать в этом мире для того, чтобы соприкоснуться или ощутить эту духовную реальность, как получить практический опыт, действуя, а не действовать мы не можем, потому что, как Кришна говорит, вы не можете не действовать, потому что хотя бы вам нужно действовать хотя бы для того, чтобы прокормить себя. Это тоже факт. И вот такое вот много вопросов, на которые Кришна дает ответы, и человек, который внимательно изучает 5 главу Бхагавад-гиты, ну и в принципе всю Бхагавад-гиту, то безусловно он найдет для себя на все эти, может быть, сложные вопросы, в общем-то, несложные ответы. потому что истина, как говорит Господь Чайтанья, она очень проста. И вот мы сегодня подходим к тексту номер 6. Давайте я его прочитаю.
Ананда Киртан, если позволите, еще одно небольшое замечание. Вот наш гость в чате очень хорошо написал слово, да, противоестественно. Вот если говорить о смерти, ведь мы же чувствуем, да? То есть душа вечна, я наблюдатель, который вот нахожусь внутри, изнутри мы чувствуем, что это вещь противоестественная, смерть.
Ну да.
Ну, то есть это такое доказательство, прямое доказательство. Здесь действительно очень полное такое слово противоестественное, я думаю, для описания этого.
Да, действительно.
Никогда об этом не думал. Естественно для нас жить вечно. А противоестественно, да. Это понятно.
Угу. Да, это факт. Это лучшее доказательство того, что мы вечны по своей природе. Потому что, и поэтому мы никогда не согласимся с тем фактом, мы никогда не сможем принять этот факт, что мы должны умереть. Причем с этим фактом невозможно смириться ни в какой форме жизни.
Абсолютно невозможно принять это в реальности. То есть, когда умирает близкий человек и вообще какой-то человек, ты, по крайней мере, я на своем опыте могу точно сказать, что ты понимаешь, что нет, это нереально. То есть, он где-то есть, ты не можешь представить себе, что его здесь нет. То есть, этот момент, он теряется, вот именно момент смерти, он теряется в реальности.
Интересно, как Прабхупада в одной из лекций, он... такой вот такой вопрос даже задал философский. Как правило, знаете, как мы... Это возникает чувство, куда же ты ушел, да, когда умирает близкий человек. И Прабхупада, он берет эту мысль и говорит, как бы разворачивает ее и говорит, но он же никуда не ушел. То есть вот оно тело, и это тело еще фактически теплое, да, вот сам момент оставления этого тела, когда душа выходит из тела, это тело еще фактически, ну, секунду назад оно еще функционировало, а вот уже не функционирует. Хотя химический состав тот же, оно еще теплое, еще все органы, ну, в условном порядке, потому что оно же функционировало. И он говорит, к чему же нам тогда сокрушаться? Он же никуда не ушел, вот это тело лежит. И делает интересный вывод. Но говорит совершенно очевидно, что что-то покинуло это тело.
Мы автоматически даже говорим, ты куда ушел?
Да, да. То есть это, знаете, как это, как не нужно учить дышать, так и не нужно учить вот этому вот чувству внутри нас. Оно у нас есть. Мы понимаем, что душа ушла, что осталось тело. И где она? Вот этот другой вопрос. Мы не знаем, что дальше произошло с душой. И Прабхупада делает такое удивительное, для меня такое произвело впечатление его вывод. Он настолько же очевиден, насколько и нам не виден зачастую. Он говорит, что и поэтому это означает одно, что вы никогда, ну, например, он говорит, если это ваш отец вот оставил тело, и он говорит, и поэтому вы никогда и не знали, кто ваш отец. И вы не знаете, куда он ушел и что с ним. То есть, если мы не действуем на уровне души, если мы не реализовываем вот эту вот свою потенцию реализоваться, как реализовать свою истинную природу в духовной реальности, то мы всегда будем пребывать в невежестве. Что с нами будет, куда наши близкие уходят, ну и множество вопросов, которые связаны с этим.
Ну что ж, Ананда Киртан, да, вернемся к тексту.
Подходим к тексту. Текст звучит так. Это 6-й текст из Бхагавад-гиты, 5-й главы, который называется «Карма-йога. Деятельность, но в сознании Кришны». «Саньясасту махабахо духкамаптум йогатагам югаюктум нирбрамана чирина дигачхати». Отказ от деятельности сам по себе, без преданного служения Господу, никому не принесет счастья. Но вдумчивый человек, посвятивший себя преданному служению, может без промедления достичь Всевышнего. Вот такой вот бескомпромиссный ответ или наставление Кришны. Очень интересное, очень ясное, знаете, как без всяких намеков, без всяких каких-то обходных путей, где Кришна напрямую говорит, что если человек отказывается от деятельности, то без преданного служения эта деятельность никому не принесет счастья. Я хочу обратить внимание, в санскрите тут Кришна говорит, чтобы, ну, как бы подчеркнуть серьезность того, что говорит Кришна, он говорит «духкам аптум йогатага», «духкам». И вот «духкам» — это страдание. То есть переводчики, ну, наверное, из того, чтобы как-то мягче все это передать мысль, они перевели это, что никому не принесет счастья такой отказ от деятельности. Кришна, он достаточно жестко, в общем-то, говорит. Он говорит о том, что если вы отказываетесь от деятельности, не понимая, что это деятельность, что мы должны быть деятельны в сознании Кришны, то тогда нас ждут несчастья. И он говорит «духам аптум». То есть это принесет несчастье. Вот более того, вот так вот. Ну, это просто маленький штрих.
Ананда Киртан, может быть, стоит еще раз пояснить, что значит сознание Кришны? Потому что мы часто используем, да, эту фразу, а вот, может быть, не все знают об этом.
Ну, мы как раз сегодня об этом постараемся поговорить. Вот. Но вдумчивый человек, посвятивший себя преданному служению, может без промедления достичь Всевышнего. И Шрила Прабхупада комментарий начинает с того, что он объясняет, что есть два типа саньяси. Кто такие саньяси? Саньяса – это человек, который принимает отречение. И тут тоже нужно понимать, что, что такое отречение. Отречение – это означает отречься от материальной деятельности. То есть саньяс – это человек, который отрекся от деятельности ради достижения материальных плодов. И в то же время саньяс, она предполагает деятельность ради плодов духовных. То есть, другими словами, человек должен понять, что есть материальная деятельность, что есть духовная деятельность. И для чего это нужно? Если он не поймет это, то, действуя на материальном уровне, он будет вовлечен в причинно-следственную связь. То есть человек нарабатывает карму. А если есть карма, это означает, что он будет вынужден ее отрабатывать. И более того, если человек не знает духовных принципов, а духовные принципы — это изначальные законы, по которым мы все живем и должны жить, скорее всего, наша деятельность, она будет сопряжена еще с нашим невежеством. То бишь, она будет привносить в нашу жизнь греховные реакции. Потому что деятельность, когда человек не знает, как действовать, он зачастую действует невежественно, а значит, греховно. И греховные реакции, они как раз проявляются в виде страданий, которые мы ощущаем на себе в нашей жизни. И вот Шрила Прабхупада, он говорит, что есть два типа саньяси. То есть есть два типа или две категории людей, которые отрекаются от материальной деятельности. И первая категория – это саньяси, так называемые майявади. Они занимаются изучением философии Сангхи, а саньяса Вайшнава, в саньясе Вайшнава изучает философию Бхагавата, авторитетного комментария к Веданта Сутре. И в этой связи мне хочется вспомнить, есть один интересный стих из 9 главы Бхагавадгиты. Нет, наверное, не из 9, а из главы 12. 12 глава, 5 стих. «Клишоди катарасти шам». Авьякта сакта читасам, авьякта хигати дукам, дихаватпхира авьяпьяте. Интересно, о чем говорит здесь Кришна. Он как раз говорит, ту же мысль выражает, что есть два типа саньяси, два типа людей, которые отрекаются от деятельности. И давайте я переведу этот стих. Он говорит, что тот, чей ум сосредоточен на непроявленном, безличном аспекте Всевышнего. Мы сейчас это постараемся, я постараюсь это объяснить, но пока закончу мысль. Что очень трудно идти по этому пути духовного развития. Для воплощенных живых существ каждый шаг на этом пути дается с очень большим трудом. Почему я вспомнил этот текст? Как-то недавно, наверное, несколько лекций назад, несколько передач назад, мы говорили о лестнице йоги. И, в общем-то, ну что такое лестница йоги? Йога – это сознание, это уровень нашего сознания, который с чем-то связан. И условно можно разделить эту лестницу йоги на три такие ступенечки. Начальная ступенька – это карма-йога. Это когда человек… Это такое стартовое условие для духовного прогресса. И для кого-то, ну кто-то начинает с этого пути. Что это означает? Это означает, что Священное Писание, или вот Бхагавадгита в частности, третья глава на этом посвящена, что она учит человека действовать правильно. Она учит элементарным вещам, что плохо, что хорошо. То есть, другими словами, если так можно перефразировать, как гармонично действовать в этом мире. Гармонично – это означает, что плоды ты тоже будешь получать, благочестивые плоды. И в первую очередь нужно понимать законы, по которым действует этот мир. И Кришна в 3 главе объясняет, что есть управляющие этого мира. Это есть полубоги, и человек не может не считаться с ними. И в конечном счете, в общем-то, подводится такая мысль, что человек должен действовать, отказываясь от плодов своего труда. Конечно же, это очень большая тема, но смысл таков, что человек должен действовать гармонично. И для этого ему нужны священные писания, чтобы понимать, как действовать. И это первый уровень. Это уровень карма-йоги. Когда человек живет для себя, но тем не менее, вот он, знаете, там, покормить птичек, пожертвовать в храм, поделиться с соседом, не убивать невинных животных, ну и так далее. То есть есть какие-то определенные человеческие правила, по которым человек может действовать и жить. Это карма-йога. И рано или поздно человек, если он развивается, он придет ко второй ступеньке йоги. Это гьяна-йога. И вот гьяна-йога, он начнет изучать. Он начнет изучать более тонкие какие-то процессы этого мира. И как человек разумный, что если взять на нашем примере, то ну, первый этап – это ну, просто работать. Но второй этап – мы же еще мыслим. И вот эта вот наша способность мыслить – это куда более тонкая сфера нашей способности, более тонкий какой-то вот механизм в нашем теле, который дан нам Богом, который мы также должны задействовать. Отсюда там, мы видим и философов, отсюда мы видим поэтов, романтиков, там, лириков, которые используют этот потенциал до какой-то степени. Но главная его задача, этой нашей способности мыслить, это интеллектуально осознать нашу изначальную природу, то, собственно, о чем мы говорим. И не просто нашу природу, а понять изначальную природу бытия этого мира. Бытия этого мира, меня как часть этого мира, и в какой гармонии я должен находиться, вот как изначально, то есть как дух. В конечном счете мы придем к этой идее, если мы начнем аналитически изучать этот мир. И вот на этом уровне, на уровне гьяни-йоги, если мы до конца, ну скажем так, до конца реализуем этот потенциал нашей способности мыслить, и это тоже Священное Писание объясняет, что реализовывать до конца этот потенциал способности мыслить, мы придем к очень интересному такой вот площадочке, то есть к ступеньке. У этого уровня гьяна-йоги есть тоже такая своя вот высшая какая-то точка. И высшая точка, она приводит к пониманию того, что все есть Бог. И тут надо вернуться к Шримад Бхагаватам, где Кришна объясняет свои проявления. То есть, как Бог проявляет себя, Он сам объясняет о себе. И вот в комментарии к этому стиху, который мы читаем сегодня, Шрила Прабхупада говорит, что вайшнавы или саньяси вайшнавы, они изучают философию Бхагаватам, обращаясь к философию Бхагаватам, которая является авторитетным комментарием к Веданта Сутре. Веданта Сутра – это основа всего ведического знания. И вот к этой Веданта Сутре Вьясадев, который является составителем Веданта Сутры, он разделил там Священное Писание, в общем, большую работу провел, но он также написал одну из Пуран, 18-ю Пурану, которая называется, известна как Шримад Бхагаватам, и которую он сказал, что это и есть естественный комментарий к Веданта Сутре. Это очень важный момент. И в Бхагаватам Кришна объясняет, что он, то есть Бог, он проявляет себя в трех ипостасях. И первое, которое ну, достаточно ну, доступно, это имперсональный Брахман. Имперсональный – это означает, что всепроникающий аспект Бога. И приводится такой пример, мы не раз его уже приводили, подобно свету солнца. То есть вот я сижу здесь в комнате, и у меня в комнате светло просто-напросто. И почему светло? Потому что в моей комнате миллионы, ну миллионы это даже, наверное, неуместно сказать, бесконечное количество корпускул света. Это корпускулы, это то, что изошло от Солнца. То есть само Солнце, как звезда, она имеет определенную природу, и вот она излучает из себя эти корпускулы света. И эти корпускулы света, они сами по себе самосветящиеся, и вот поэтому то, что мы называем солнечным светом. И можно сказать, что сейчас у меня вот тут в комнате солнце, потому что светло, я могу сделать вывод, да, солнце есть, но это всепроникающий аспект солнца. То есть это не означает, что солнце само непосредственно ко мне пришло. И вот точно так же есть всепроникающий аспект Бога, который называется вот Брахман. Это его такой вот всепроникающий аспект, как мы говорим, безличный Брахман. Там еще не проявлена личная природа, но проявлена его всепроникающая природа.
Ананда Киртан, аспект или ипостась все-таки?
Ну, это, наверное, синонимы.
Не знаю, как я понимаю слово ипостась, то есть мне кажется, то есть смотрите, вот если мы говорим о Святой Троице, например, да, это все равно один Бог, но который, каждый в своей ипостаси, каждый в своем характере, но тем не менее это Бог.
Да, и Кришна говорит, что они все, эти три аспекта, они равнозначны, для Бога они равнозначны, но есть разница для тех, кто постигает эти три аспекта. Потому что это означает, что если человек постиг только этот аспект, безличный Брахман, это означает, что он на большой дистанции от Бога.
То есть нужно все три постичь, да? Но ни в коем случае не отвергая как бы один из них. То есть нужно единство, получается.
Их невозможно отвергнуть.
Потому что есть единое.
Как можно солнечный свет отвергнуть от солнца?
Угу.
То есть это неразделимые понятия. Просто сейчас я на достаточно большом расстоянии от солнца, и единственное, что мне доступно, то есть как я могу солнце почувствовать, понять и ощутить, это соприкоснувшись с его светом. Но это же очень большая дистанция. Понимаете, да, пример этот? И если мы будем приближаться к Богу, то мы дойдем, безусловно, до второго проявления Бога. И он говорит, это аспект параматмы, локализованный аспект. И наверняка эта аналогия как-то можно с христианством провести, ну, что называется, дух. Дух в каждом из нас. И вот это вот второй аспект. И есть методика, и это уже дхьяна-йога, это уже несколько другой процесс. Но сейчас я хотел, конечно, сделать акцент, заострить внимание, так как стихи, о которых мы сегодня говорим, они как раз заостряют внимание именно на первое проявление Бога, это безличном аспекте, Брахман. И есть философии, которые позволяют человеку понять этот аспект Бога, соприкоснуться, ощутить его и войти в определенную связь. И вот есть два типа саньяси, как говорит Прабхупада. И первый тип саньяси, и вместе с этим типом саньяси есть определенная методика. И методика заключается в том, чтобы дать обет полного отречения от этого мира. И чтобы отречься от этого мира, эти саньяси майявады, они серьезно изучают философию санхи. Санхи — это аналитическое изучение этого мира. Они пытаются понять, что есть дух, что духом не является. И вот изучая эти 24 элемента, которые описаны как элементы материального мира и их взаимодействие, они оценивают так, это духом не является, я отрекаюсь от этого, это духом не является, значит, я так не действую. То есть в конечном счете такой вот саньяси майявади приходит к тому, что отречение от деятельности в принципе. И Шрила Прабхупада, он говорит, что ну, вайшнавы, они отличаются от саньяси майявады. И сам Кришна говорит, что да, это тоже уровень. И вот в этом стихе, который я процитировал из 12 главы, Клишоддикатарастишам, он говорит о том, что на этом уровне очень, очень трудно оставаться, концентрируясь на безличном аспекте, на безличном проявлении Бога. И более того, что клеша, он говорит, это тоже, он фактически использует, это тоже синоним, можно сказать так, что тоже страдание, явится источником страдания клеши. И дальше в стихе он говорит, что дихавабхир дихавабхир авапьяте, авьяктахи гатир духкам. Несомненно, он говорит, продвижение духкам будет связано со страданиями, то есть на этом пути. И поэтому Кришна говорит о том, что нужно не просто отречься от деятельности, а нужно научиться действовать, и вот это вот действовать в сознании Кришны. И вот вы спросили, а что такое сознание Кришны? И вот наконец-то можно дать ответ такого, что сознание Кришны – это сознание Бога. То есть нам нужно понять, что высшее проявление Бога – это личность. Это подобно тому, как на примере с Солнцем, подобно тому, как мы должны осознать, что является источником Солнца. То есть каково Солнце по своей сути, природе, что заставляет его светиться. И отсюда источник света, ну, Солнце как источник света. И подобно тому, если человек он поднимется на эту ступеньку гьяны-йоги, гьяна-йоги, то следующая ступенька становится бхакти-йогой. Потому что на уровне бхакти-йоги открывается такой аспект, как Бхагаван, как личность Бога. И поэтому этот аспект понимания Бхагавана, он является высшим пониманием Бога. Потому что в этом аспекте проявлено такое… поняв этот аспект, можно реализовать самое высшее свое качество изначально, о котором мы говорим как духовное, это ананда, блаженство. И, в общем-то, цель именно в этом – достичь высшего духовного счастья. Но высшее духовное счастье можно реализовать, только вступивши в контакт с Бхагаваном. И это утверждение, которое делают все священные писания, в конечном счете, говорится о том, что мы должны понять личность Бога. И личность Бога как мы можем понять? Мы можем понять только… следуя тем советам, которые дает нам личность Бога. Потому что ну, мы не имеем абсолютного знания, мы не имеем возможности даже понять, как функционирует мой организм, что там происходит. Все происходит без нашего какого-то согласия, без нашей воли. Все работает в этом мире. И мы даже это не можем понять, как это работает. А что уже говорить о том, чтобы понять, как работают духовные законы. И поэтому Священное Писание – это советы Бога. То есть те советы, которые дает нам Бог, обращаясь к каждому из нас, где Он говорит: ребята, действуйте так, действуйте так. И когда человек соглашается с этим фактом, когда он начинает принимать советы Бога как руководство к действию, то тогда это становится сознанием Бога. То есть мы начинаем жить в соответствии с сознанием Бога. И вот это то, что мы называем сознание Кришны – жить по закону Бога.
По завету, да, Ананда Киртан, вот в православной, в частности, религии говорится о том, что жить по завету, то есть в соответствии с заветом. Вот это заветом, и получается завет, советом. Завет, совет, да, это все и есть священное писание, где уже все написано, вот только следуйте и будьте счастливы.
Совершенно верно. Человеку просто нужно это принять. Человеку нужно просто принять этот факт, что жить по совету или по завету Бога, это куда приятнее, надежнее, защищеннее и, в конце концов, гораздо приятней, чем жить самостоятельно и запутываться с каждым днем в этой жизни, делая неверные ходы в своей жизни, которые в конечном счете они возвращаются к нам в виде наших страданий. И к чему, собственно, приводит все? И Шрила Прабхупада объясняет, что, разумеется, поклонение Верховной Личности Бога, оно выражено в 9 процессах бхакти. И какие это 9 процессов бхакти? Шраванам, киртанам, смаранам. Это слушание о Боге. То есть человек должен слушать о Боге. И он должен слушать от осознавшей себя личности, по крайней мере, от личности, которая компетентна в этом вопросе. И поэтому есть священники в нашей традиции, мы их называем гуру, потому что это люди, которые посвятили свою жизнь этой практике, которые имеют реальный духовный опыт, и они делятся этим опытом. И изучение священных писаний – это тоже шравана, это тоже слушание. Человек должен изучать Священное Писание, должен следовать наставлению духовных учителей. Киртанам – это когда человек начинает говорить об этом. Он начинает обсуждать, делиться, ну и, конечно же, в высшем уже проявлении это проповедовать. Проповедовать, когда ну, это чувство приходит, когда приходит сострадание. Когда сердце очищается, и ты начинаешь видеть, что люди, которые живут, не понимая этих, ну, не принимая эти истины, не хотят соглашаться с этими истинами, с позицией Бога, с теми наставлениями, которые Он дает, от этого страдают. И любой человек, который он живет уже по Божьим законам, скажем так, живет духовной жизнью, сердце очищается, оно приводит к тому, что человек начинает видеть, как люди страдают без Бога. И тогда это, конечно, в высшем проявлении, это сострадание проявляется в том, что эти люди проповедуют. Это киртанам, это смаранам. Смаранам – это всегда помнить о Боге. Мы помним о стольких вещах, которые нам нужны и не нужны. Нас затягивает политика, какие-то беспокойства этого мира. И фактически наш ум, он разрываем всеми этими событиями, которые валятся в нашей жизни, которые мы сами создаем. Но в конечном счете большого значения не имеет по факту. Нас интересует, знаете, как свежие газеты. Или я бы даже так сказал, нет ничего ужаснее вчерашних газет. То есть открываешь газету, но ты уже все знаешь, что произошло там в Австралии или где-то еще, или вот на Украине сейчас события тут горячие. И вчерашние газеты, это нет ничего скучнее, чем читать вчерашние газеты.
Трата времени, как минимум.
Совершенно верно, да. Но из этого состоит наша жизнь. И поэтому мы говорим, что лучше помнить о Боге, потому что это всегда свежее. Это всегда свежее, и таким образом ум приходит в покой. Мантра. Это то, что освобождает ум от страдания. Постоянное памятование о Боге, оно приводит к этому состоянию, умиротворению, успокоению. Непосредственно какая-то практика. То есть мы приходим в храм и поклоняемся божествам. И Шрила Прабхупада говорит, что есть разные формы поклонения. И шастры это описывают. И одна из форм – это поклонение божеству в храме. Это никакое не идолопоклонство, как некоторые пытаются объяснять это. И любой храм, по крайней мере, вот, те храмы, которые построены на авторитетных священных писаниях, где установлены авторитетные божества, все это в строгом соответствии с теми писаниями, ну, в которые следуют в данной традиции.
Ну, в принципе, это есть во всех религиях. Те же иконы, это то же самое, как бы просто безусловно, в другом изображении. Да, здесь да. Скульптура, там художество и так далее. То есть все равно какому-то образу человеку необходимо. Это как бы посредник, да, вот есть, существуют такие методики тоже, как расстановки. То есть нам нужен какой-то посредник здесь в материальном мире, в котором мы можем вложить дух, да. Ну, не мы, конечно же, а вот какие-то предки, да, представители духовных рангов, да, которые вкладывают, освещают это все, естественно, это работает совершенно по-другому.
Это работает как раз по той причине, что эти великие личности, которые устанавливают эти божества или иконы, они призывают Бога. А для Бога-то не существует разницы. Это все его энергия. Ему без разницы, как к нам прийти, хоть во сне, хоть через икону, хоть через Священное Писание, хоть предстать перед нами в своем изначальном облике. И он и в такой форме открывался святым. Поэтому это совершенно нормально и совершенно естественно для Бога проявить себя. Для Него не существует материальной или духовной энергии. Для Него-то как раз это все одна энергия, Его энергия духовная, в которой Он может проявить себя, если Он того пожелает.
Тем более, что люди, которые ваяют эти скульптуры, или те, кто рисует эту икону, да, они вкладывают свою духовность, они вкладывают свою душу. То есть просто так люди, ну, редко кто будет сам там делать скульптуру или икону, правда? То есть это высокодуховные люди, в принципе.
Да, как правило, эти личности уже сами по себе, вот этим своим фактом творения, они уже призывают Бога. Потому что это тоже их проявление любви. Правда, да? То есть представляете, человек, который делает божество. Ну, с чего бы он это делал? Это чаще всего, ну, мы говорим об истинных, ну, личностях, ну, таких, о настоящих, которые делают, они это делают фактически из любви. И именно эта любовь, а потом в дальнейшем есть определенные процедуры, когда священники там читают молитвы, ну, есть целые церемонии, в которых еще и призывает Бога. И, конечно же, Бог, Он никогда не остается в стороне. И Он входит в эти молитвы, и человек, глядя или поклоняясь этим иконам или божествам, он, безусловно, прогрессирует, потому что в этот момент он соприкасается с Богом. И если он приносит поклоны, фактически он приносит поклоны Богу. И на этом принципе построен весь принцип служения вокруг храма. В храме, вокруг храма, ну, имеется в виду все, что связано с деятельностью храма. И в вайшнавских храмах это и предложение там, цветов, благовоний, пищи, которые кормят божества, и спать укладывает, и поднимает. Ведь это все проявление любви. И Господь, Он всегда откликается на эту любовь, и Он всегда присутствует в божествах. Это факт. Это, ну, это вот то, что называется сознание Кришны. Это сознание Бога. Когда человек действует в соответствии с советами, наставлением Бога. И в данных стихах в конечном счете приводит, ну, каков итог всего этого, потому что у нас осталось уже 10 минут. Каков итог? Что итог таков, что человек должен подняться на эту вот высшую ступеньку. Эта высшая ступенька йоги называется бхакти-йогой. Что, конечно же, есть целые культуры, такие как, скажем, философия майявади или даже буддизм, которые фактически, ну, в достаточно полной мере, я так понимаю, раскрывают эту философию понимания Бога, такого аспекта Бога, как имперсональный брахман. Ведической философией его называют, буддисты называют нирвана, ведической философией майявада, собственно, так она и есть.
Но это тоже путь, Ананда Киртан, в любом случае, постижение
Безусловно,
Бога.
Безусловно, это тоже путь.
То есть один из этапов, я так понимаю.
Да, и смысл в том, чтобы не остановиться на этом этапе. И вот в этом стихе, который мы прочитали, 6 стих из 5 главы и по-моему, 9 из 12 главы, пятый стих из 12 главы, как раз Кришна в этих стихах и говорит о том, что нам не нужно остаться на этом уровне, нужно пойти дальше, потому что если и такой шанс есть, если мы останемся на этом уровне, то душе очень трудно будет удержаться на этом уровне, это первое. И второе, фактически невозможно реализовать самый главный аспект нашего бытия – это счастье. И Шри Шопанишад, Шрила Прабхупада объясняет, что если вы достигли этого уровня, имперсонального брахмана или вот нирвана, да, как буддисты говорят, что вы только осознаете один аспект Бога. Этот аспект сад — вечность. Но эта вечность, она будет лежать в растворении, вот в этом безличном брахмане, а брахман, он состоит из душ, которые теряют свою индивидуальность, или, ну, терять душа, она никак не может индивидуальность, но смысл в том, что она как бы, если так уместен такой пример, входит в спячку, то есть, знаете, как растворяется. И Шрила Прабхупада объясняет, что, ну, так как мы не реализовали это наше право быть счастливым, эта душа рано или поздно она вернется в этот материальный мир. Она все равно вернется к материальной деятельности, она все равно будет вынуждена. Вот это вот стремление к счастью, оно заставит вас вернуться даже из брахмана. Несмотря на бесконечное количество лет, которые вы можете провести в этом состоянии нирваны. Но вы все равно вернетесь для того, чтобы реализовать это вот требующее, исходящее из нас чувство счастья. И поэтому он в этих двух стихах, по крайней мере, которые вот мне помнятся, он призывает, он говорит о том, что поднимитесь на эту высшую ступень бхакти-йоги. И поднимаясь на эту высшую ступень бхакти-йоги, вы получите все. И подобно тому, как если у вас есть $100, это означает, что у вас есть и $10, это означает, что у вас есть и $50, ну и соответственно 100. Но если у вас есть $10, то это означает одно, что у вас есть $10, но у вас нету $100, у вас только 10. Поэтому это уже осознание, определенное осознание, духовная самореализация, но это не полное понимание истины. И вот в этом смысл этих двух стихов, и которым Кришна он предлагает действовать. Он говорит о том, что станьте саньяси вайшнавом. Прекратите материальную деятельность, факт, но займите себя в деятельности духовной. Это означает, живите так, чтобы вами был доволен Бог. Все. Вот, наверное, самое простое определение, что такое сознание Кришны. Живите так, чтобы Кришна был доволен от вашей жизни, от того, что, как вы живете. И это настоящая саньяса. То есть, если человек научится таким образом жить, существовать и устроить свою деятельность таким образом, что Кришна от этого будет счастлив, а он будет счастлив тогда, когда наша деятельность будет приближать нас к Богу, то в этом и есть совершенство жизни, в этом есть и сознание Кришны, то, что мы называем. И в этом есть высшая форма отречения от этого мира. Ну, вот, наверное, так.
Ананда Киртана, что важнее, вот, приближаться к Богу или все-таки служить Ему здесь, куда Он нас прислал? Хороший вопрос. Я знаю, что он очень непростой, и тут много можно говорить. Я вот не уверена, кстати, за 5 минут, возможно ли?
Духовная жизнь – это процесс, Инна. И этот процесс, он начинается с одного очень важного факта. Нужно понять, где мы находимся. Это подобно тому, как если лечить какую-то болезнь, первое, что нам нужно сделать, это поставить диагноз. Мало сказать, что у меня что-то внутри болит. Чтобы начать эффективно лечить, нам нужно понять, что болит. И для этого очень важна диагностика. Нужно очень... И чем точнее мы поставим диагноз, тем эффективнее будет лечение. И первое, что мы... Это, наверное, первая духовная реализация, ну, по крайней мере, на своем опыте я могу сказать. У меня на это ушло, может быть, лет 5-7 активной духовной жизни, что я начал понимать, как я обусловлен. То есть я начал понимать свою природу обусловленности, то есть как я обусловлен в этом мире. И вот это как раз и называется диагноз. И когда человек начнет понимать свою обусловленность, он может себе точно сказать, кто он. И вот это вот, с этого момента тогда начинается по-настоящему лечение. До этого тоже было лечение, но это, скажем так, было, скажем так, путь к тому, чтобы поставить диагноз. То есть это тоже часть лечения, но это просто вот путь к диагнозу. Но поставив диагноз, начинается уже более эффективное лечение. И это вот это то, что мы называем путь. То есть в один миг мы не вдруг, знаете, с утра проснулся, и я в духовном мире. Так не происходит. Мы на определенной дистанции от этого, от этой духовной реальности. И вот этот вот путь или преданное служение, то есть что мы пытаемся удовлетворить Бога, это то, что нас приближает, то есть то, что нас ведет по этому пути. Поэтому это преданное служение, когда мы пытаемся удовлетворить Бога, это и есть наш путь. То есть то, что нас приближает к духовной реальности. Потому что сейчас мы, к сожалению, находимся вот на какой-то дистанции.
Ну да, нам вот тоже пишут в чате, что это, в принципе, то же самое служение Богу здесь, да, и приближение к Нему. Но, с другой стороны, вот мы очень стремимся приблизиться к Нему, быть с Ним. А может быть, наша цель, вот Ананда Киртан, здесь служить. Может быть, мы уже таким образом приближены к Нему. Что вы думаете по этому поводу? Стоит ли так стремиться? Ну, с другой стороны, я, конечно, отлично понимаю, что нужно хотя бы понимать, что ты делаешь, служишь ли ты вообще, да? Вот это тоже очень серьезный момент.
Да, и поэтому Кришна говорит «Адвитхи пранипатина парипрашнена севая». Он говорит о том, что мы не можем, знаете, так эгоистично служить Богу. К Богу приблизиться тоже – это не так просто. То есть, с одной стороны, и просто, если мы выполняем все условия, но просто, этот путь прост для тех, кто прост. А простота заключается в том, ну просто примите наставление Бога. И одно из самых главных наставлений Бога, которое выражено в Бхагавадгите, это как раз вот этот текст «Адвитхи пранипатина парипрашнена севая». «Падикшянти тегьянам гьянина статва даршанага». «Примите прибежище у представителя Бога». И если я не ошибаюсь, как раз в комментарии в одном из тех стихов, которые мы сегодня с вами процитировали, о которых мы говорили, там приводится такой пример. Есть почтовый ящик. И если вы хотите отправить кому-то письмо, вы приходите, пишете это письмо и бросаете в почтовый ящик. А так как этот почтовый ящик связан со службой почтовой, поэтому мы можем быть уверены, что письмо дойдет. И точно так же есть представители, или вот эта служба в материальном мире, служба, которая представляет духовный мир, представляет Бога, и это парампара, цепь ученической преемственности. Мы должны заниматься служением под покровительством и следуя наставлениям духовного учителя. И духовный учитель, если вами доволен, это означает, что Кришна доволен. Если вам духовный учитель дает непосредственные советы, а почему нам нужен духовный учитель? Духовный учитель — это проявление, внешнее проявление параматмы. А параматма в нашей жизни, она проявляется как совесть. То есть духовный учитель фактически это духовная совесть. Потому что всегда можно найти компромисс со своей совестью. Знаете, когда просто читаете Священное Писание, что я должен делать сейчас для Бога. И, ну, это уже мы говорим о непосредственно практике.
Вот как раз Инна из Тирасполя нам пишет, раз уж мы заговорили об учителе Ананда Киртан, она пишет, что у нее было осознание очень четкое, да, вот она четко осознала логику того, что если гуру принимает к себе ученика, да, вот как раз представитель параматмы, да, он обязуется привести его к Богу при условии, что ученик будет выполнять его указания.
Факт.
Факт.
Да. И так как это есть внешнее проявление параматмы, это представитель Кришны, а фактически это представитель нашей совести, с которыми уже, знаете как, не обойдешь. Потому что если духовный учитель говорит тебе в глаза, ты негодяй, ты должен сделать так, или наоборот, молодец, или так не делай, так делай, то есть уже не отмахнешься. И для этого нужен духовный учитель. Потому что это Кришна приходит как самый большой друг в виде духовного учителя и ведет нас, берет за ручку и ведет по этому пути, дает наставление, заботится о нас, молится за нас. Когда духовный учитель принимает к себе ученика, он там, я не помню, но мой духовный учитель, по-моему, говорил, что что-то около 90% наших грехов берет на себя. Представляете? То есть, ну, это какой груз мы сбрасываем, когда, ну, в таком, в хорошем смысле договариваемся с духовным учителем, что я со своей стороны обещаю следовать тем наставлениям, которые вы даете, а духовный учитель обязается, берет обязательства и обещания. Он говорит, если ты следуешь этому, я обязуюсь тебя вернуть в духовный мир. Это удивительный процесс и удивительная милость Бога, которая проявлена в том, что Он приходит к нам в виде духовного учителя.
Ну что ж, Ананда Киртан, наше время подошло к концу. Мы благодарим вас, мы, это я и наши радиослушатели, за такой замечательный комментарий к Бхагавад-гите. И я напомню, друзья, сегодня мы говорили о жизни и смерти, о таких понятиях, как Брахман и Бхагаван. Брахман, да, Ананда Киртан, вот, чтобы не ошибиться.
Ну, иногда так говорят, иногда так.
Угу. Также мы говорили о служении и бесконечной милости гуру. Ну что ж, друзья, спасибо, благодарим вас еще раз, что были с нами, и ждем вас в следующий четверг. Ананда Киртан, спасибо.
Большое всем спасибо, до свидания.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.